إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد следующую главу назвал النووي رحمه الله تعالى باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق глава об обязательности кафара искупления со стороны человека, который сделал для себя запрещенной свою жену, но при этом не имел намерения дать ей развод, талак. Что касается хадисов, первый хадис в этой главе, это 1473 хадис, говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, читайте.
قال إمام مسلم رحمه الله وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام عن هشام يعني الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
Так говорит вам Муслим, حدثنا زهير بن حرب, сказал нам زهير بن حرب البغدادي أبو خيسمة, который сказал حدثنا إسماعيل بن إبراهيم, рассказал нам إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل ابن علية عن هشام عن هشام هشام بن عروة هشام يعني دستوائي, то есть هشام دستوائي هشام بن أبي عبد الله هشام بن أبي عبد الله صنبر الدستوائي البصري قال وسказал كتب إلي يحيى بن أبي كثير написал мне يحيى بن أبي كثير написал ему حديث يحيى بن أبي كثير صالح الطائي البصري اليمامي يحيى بن أبي كثير год смерти 129 يحدث عن يعلى بن حكيم рассказывая хадис, то есть в этом своем письме рассказывает хадис от кого? От Яля ибн Хакима. Яля ибн Хаким, сакафи, аль-Макки, аль-Басри, Яля ибн Хаким, умер где-то после 110 года хиджры, до 120 года хиджры, ан Саид ибн Джубейра, Саид ибн Джубейра, Саид ибн Джубейр, аль-Куфи, аль-Асади, известный вам Таби, смерть Саида ибн Джубейра была в каком году? 95-й год хиджра. Ани ибн Аббас, от ибн Аббас, Абдулла ибн Аббас, ради Аллаху анху ману. Кана якулю фил харам. Что он говорил по поводу харама? Яминун юкаффируха. Яминун юкаффируха. Это клятва, которую он должен искупить. Вакал ибн Аббас, и сказал ибн Аббас, лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Был для вас посланники Аллаха хороший пример. Так сказано, что Ибн Аббас говорил по поводу харама, это ямин, это клятва, которую следует человеку искупить. Что это означает? По поводу харама имеется в виду здесь, когда человек делает свою жену для себя харамом и говорит, моя жена для меня харам, говорит он. Об этом идет речь. Вот об этом, по этому поводу Ибн Аббас что сказал? Что это нужно расценивать как клятву, которую нужно искупать. Ибн Аббас приводит в качестве довода, далиля на эти свои слова, слова Аллаха Субханаху ва Тааля, «Лякад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана», для вас, посланник Аллаха, хороший пример, указывая тем самым на то, что произошло с пророком, алейхиссалату вассалям, это история тахрима, то есть запрещение пророком, саллаху алейхи вассалям, себе некой вещи, для себя некой вещи. Это будет в истории, в хадисе Айши, радиаллаху анха, который будет приведен в этой главе. Поэтому Муслим дальше приводит хадисы, в которой сообщается эта история, когда пророк, алейхиссалату вассалям, сделал для себя харамом, сделал для себя запретным нечто. Мы поговорим, о чем идет речь. И Аллах, субхана ва тааля, он приказал ему, чтобы освободиться от этой клятвы, такое же искупление, которое приносится при... Чтобы освободиться от вот этого запрещения себе, такое же искупление, которое приносится при клятве. Ясно? То есть Ибн Аббас, когда его спрашивали про человека, который объявлял свою жену для себя харамом, запретной, ибн Аббас говорил, что это как клятва, которую нужно искупать, и говорил, что это пример пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, подразумевая историю, когда пророк, алейхиссалату вассалям, для себя нечто сделал запретным, и потом Аллах, субхану ва тааля, приказал ему это вот искупление. Аль-Куртуби, рахмаллаху тааля, в своем тафсире, он говорит, что есть разногласия среди уляма по поводу человека, который говорит своей жене: «Анти алейя харам, ты для меня харам, ты для меня запретна». Говорит он, разногласия есть среди ученых по этому вопросу, как это расценивать, вот эту ситуацию, к чему относить, к какой области, к какому вопросу, к какому асру. И говорит, что есть 18 мнений по этому вопросу, и приводит 18 мнений. Там кто-то больше приводит, кто-то меньше. Ну что мы скажем? Мы скажем, самое близкое из этих мнений к истине, правильное, это то, на что указывает Ибн Аббас, ради Аллаху таля анхума. А это какое мнение? Что тахрим, запрещение человеком себе жены, когда он говорит, ты для меня харам, ты для меня запрещенная, это ямин, это клятва. Это следует расценивать. Следует расценивать как клятву, которая искупается, которую нужно искупить. Потому что на это указывает аят в суре Таляк, в начале суре Таляк, и на это указывает, так разъясняет этот вопрос, и это мнение, это понимание, на которое указывает кто? Ибн Аббас, который был турджуманом Кур'ан, толкователем Кур'ана, за которого пророк, алейхиссалату вассалям, сделал дуа, попросив Аллах даровать ему понимание Кур'ана. Итак, в хадисе, что Ибн Аббас говорит по поводу харама, какого харама? Вы уже слышали. Какого харама? Говорит по поводу харама. Какого харама? То есть, когда человек запрещает для себя свою жену. Говорит, анти харамун алей, ты для меня харам. Или говорит, кад хуримти алей, кад харумти алей, ты для меня запретна. Кад харумти алей, ты для меня запретна. Вот это вот считается клятвой. И расценивается как ямин. И это нужно искупать. То есть нужно принести кафарату льямин, искупление клятвы. Конечно, если речь не идет о таком вопросе, как иля, но об этом мы поговорим с вами потом, да? То есть то, что меньше этого срока, меньше 4 месяцев, это отдельный вопрос. В любом случае, если человек сказал харам про свою жену, это нужно расценивать как ямин, как клятву. Аллах, субхана ва тааля, обращаясь к своему пророку в Коране, говорит: «Я ига наби, о пророк, лима тухарриму ма халля Аллаху лак». Почему ты запрещаешь, делаешь запрещенным для себя то, что дозволил тебе Аллах, табтаги мардата азваджик, стремясь к довольству твоих жен? Если человек говорит своей жене: «Анти алия харам, ты для меня харам», мы говорим, это расценивается как клятва. Что если он имел в виду запрещение жены для себя, что она харам, что запретна для него, да, имел в виду это, то тогда это расценится как клятва. Это тахрим. А если он имел в виду таляк, но сказал такие слова, анти алия харам, но имел в виду таляк, ты для меня запретна, но имел в виду что? Развод. Тогда это будет считаться разводом. Тогда это будет считаться разводом. Потому что эти слова, хоть они не указывают, конечно, на развод прямо, но в принципе могут быть использованы в этом значении. Ты для меня запретна, то есть я отдаляюсь от тебя, имеет в виду развод. Так вот, если намерение было, что это таляк, то это будет таляк. Если у нее было намерение, что это запрет, что она для него запретна, тогда это будет считаться запретом, да, тахрим, и тогда расценивается как клятва, которую нужно искупить. А если он ничего не подразумевал, вот так сказал просто и все, анти алия харам, ты для меня запретна, тогда как нужно расценивать это. Тогда это нужно расценивать тоже как клятву, и нужно здесь принесение кафара, то есть искупление, которое приносится за клятву. Дальше будет другая версия этого хадиса, где разъясняется чуть подробнее, становится ясно, о чем идет речь. Там сказано, хадис от Ибн Аббаса, что если человек, руджуль, мужчина, сделал для себя свою жену запретной, фахия ямин, то это ямин, это клятва юкеффируга, которую он должен искупить, и сказал, лакаткана ракумфи расули ляй усва хасана, для вас посланник Аллах, хороший пример. Искупление клятвы. Искупление клятвы это что? Как искупается клятва? Каким образом? Как Аллах Субхану Тааля говорит в суре какой? Аль-Маида. Факафарату итъаму ашрати масакин мин аусати ма тутъимуна ахликум ау кисватухум ау тахриру ракаба. Искупление клятвы, говорит Аллах Субхану Тааля в Коране, это кормление 10 бедняков мин аусати ма тутъимуна ахликум из среднего. Из среднего, из того, чем вы кормите ваши семьи. Аукисватум. Или одеть их 10 бедняков. Аутахриру ракаба. Или освобождение раба. Фамалям яджид. Фасуяму салясати айям. А кто не найдет этого, то есть не может накормить 10 бедняков, не может или одеть их, или не может освободить раба. Тогда что? Тогда пост 3 дня. Говорит Аллах Субхану Тааля. Суяму салясати айям. И этот пост, он должен быть как? Эти 3 дня должны быть подряд. 3 дня подряд. Так искупается клятва. Зарика кафарату айманикум и захалафтум. Это есть искупление ваших клятв, если вы клянетесь, говорит Аллах Субханаху Та'аля. Ибн Аббас говорит для вас, посланник Аллаха, хороший пример. О чем идет речь, напоминаю. То есть вот в этом вопросе. Вы сейчас сделали запрещенной для себя свою жену, говорит Ибн Аббас. Да? Это подобно тому вопросу, когда пророк, алейхиссалату вассалям, сделал запретным для себя то, о чем сказано в хадисе Айша, которым будем проходить, мед. Пророк, алейхиссалату вассалям, сделал для себя запретным мед. Не в смысле, что он объявил, что мед запрещенный, харам в религии Аллаха, субханаху ва тааля, нет. Пророк, алейхиссалату вассалям, для себя так решил, что он не будет никогда пить мед, как бы запретил его для себя, что он не будет это делать. И что тогда? Аллах, субхану тааля, высказал ему порицание. Сказал, почему делаешь для себя запрещенным? То, что дозволил Аллах, чтобы угодить твоим женам ради их довольства. И Аллах, субхану тааля, приказал что сделать? Аллах установил для вас освобождение от ваших клятв. То есть посредством чего? Искупление клятвы. Значит, этот вопрос, Аллах Субхану ва Тааля, он его вынес о нем решение, что это вопрос, если делает человек тахрим, то это как клятва, которую нужно искупить. Отсюда мы делаем вывод, что запрещение того, что не является харамом, это ямин и кафар, это клятва, которая искупается. Так же, как искупают клятву. Как искупают клятву? Я скажу, да, иншаллах таля, кто мне расскажет, как искупают клятву? Да.
Накормить
10 бедняков. Затем, то есть вдобавок
или
еще.
Или одеть их. Или освободить раба. Или пост в течение 3 дней.
Нет.
А, если не сможете...
Между 3 вещами выбор. Накормить 10 бедняков, одеть или освободить раба. Если ничего из этого не можешь, из 3 вещей, в таком случае что? В таком случае пост 3 дня. Как 3 дня постятся? Постятся подряд. И Ан-Нووи говорит, рахмаллаху тааля, что сначала приведен муслимом хадис про человека, который сделал для себя запрещенную жену, и что Ибн Аббас сказал, что это клятва, которую нужно искупить, и говорит для вас, посланник Аллаха, хороший пример. И потом, говорит, новый муслим после этого приводит хадис Айша, который разъясняет, в хадисе Айша разъясняется, причина ниспослания Аллахом слов «Лима тухарриму ма халляллаху ля». Почему ты, о пророк, делаешь запрещенным для себя то, что дозволил тебе Аллах? В хадисе Айша разъясняется причина ниспослания этого. И потом Ан-Науи также говорит о том, о чем мы с вами упомянули, что среди уляма есть разногласия по поводу человека, который сказал своей жене «Анти алей харам, ты для меня харам». Потом он приводит мнение Шафии, рахмаллаху та'аля, или мазхаба Шафии, что если человек имел в виду при этом таляк, то это будет таляком. Если имел в виду зигар, то будет зигаром. То, что таляк, да, это так. Если человек имел в виду таляк, то это будет таляк. Если он имел в виду, что это зигар, то это под вопросом, мы об этом с вами поговорим. Более правильно, что нет. Если он имел в виду зигар, то это не будет зигар. Это будет все равно чем тахримом. Хорошо? Это будет тахримом. Если он имел в виду тахрим, если он имел в виду запрещение без таляка, то тогда это будет, что расценивается как ямин, как клятва, и нужно здесь искупление. Если ничего не имел в виду, говорит он, то правильное мнение, что следует также принести искупление. Итак, у нас есть какие понятия? Есть понятие тахрим, запрещение, есть понятие таляк, развод, есть понятие зигар. Что такое зигар? Когда человек говорит своей жене, ты для меня, говорит он, как хребет моей матери. То есть, вот ты для меня как мать. Как с матерью нельзя иметь отношения интимные, вот такая ты для меня. Все, или сестра для меня. Так, хорошо? Это зигар называется. Тахрим, таляк, зигар. Да, у нас есть. И еще какое намерение может быть, что ничего не имеет в виду. Ничего не имел в виду. Сам не знает, что имел в виду. Да? Если имел в виду запрещение, тогда это будет расцениться как клятва, ее нужно искупать. Если имел в виду таляк, то это будет считаться таляком. Если имел в виду зигар, она выговорит, что это будет зигар, но правильно, что это не будет зигар. А также будет что? Ямин, клятва, которую нужно искупать. Если ничего не имел в виду, сам не знает, что имел в виду, это будет все равно считаться как кафара. Да, как ямин, как клятва, которую нужно искупать. А если он имел в виду не установление, не объявление, что жена запретна, а имел в виду просто сообщение, что ты для меня харам. Сообщение. То в таком случае это будет, что это у нас какая вещь по счету получается? А? Пятая вещь. Да просто, так скажем, констатация факта такого, да? Ты для меня харам. То в таком случае мы скажем, что это будет просто ложь. Потому что жена не харам для человека. Да, и тогда это расценится как пустословие. Расценится как пустословие ляу. А если же он, зная, что жена халяль, объявляет, или что-то халяль, объявляет это харамом с точки зрения религии, ну тут тогда мы уже говорим, человек под угрозой вообще выхода из религии. Да? Если просто говорит харам, тогда это будет ложь. Верно? Это будет ложь. А если хочет объявить это запрещенным, когда Аллах сделал это дозволенным, тогда это уже будет что? Запрещение того, что дозволил Аллах, и это может что быть выходом уже что? Из религии человека. Аннавы потом приводит все эти мнения по этому вопросу, а мы сказали с вами, какое мнение правильное. Вот то же самое касается запрещения человеком других себе вещей. Правильно, да? Что если человек запрещает себе что-то, еду ли какую-то, да, или запрещает себе посещение какого-то человека, харам для меня, вхождение в дом такого-то или еще что-то, то в таком случае тоже расценивается как ямин, как клятва, которую человек искупает. Кефаратуль ямин. Искупает, потом делает это. Шейбну Самин, рахмаллаху та'аля, он говорит вот этот вот вопрос тахрим аззауджа. Тахрим что? Запрещение жены. Запрещение себе жены. Вопрос, в котором есть разные мнения среди уляма и много разных мнений. Так что количество этих мнений, Гачерин Самин, по моему мнению, доходит до 16. Мы говорили даже, что и 18 приводят, там кто-то больше. Почему такое разногласие в этом вопросе? Чем оно вызвано? Оно вызвано тем, что этот вопрос тянут его на себя разные основы, разные усуль, асаль. То есть, к какой основе отнести этот вопрос? Отнести его к зигару, соответственно, буду действовать уже установление, связанное с зигаром. Отнести его к таляку, отнести его к пустословию, отнести его к тахриму, к клятве. К чему отнести? К какому аслю, к какой основе? Вот из-за того, что разные основы на себя тянут этот вопрос, поэтому и разногласия есть в таком количестве среди ученых. Но мы с вами не будем, конечно, говорить все эти мнения, это нам ни к чему. Мы скажем, Шейх Аль-Усаймин говорит, аль-каулу раджих, то есть наиболее весомое мнение в этом вопросе. В каком вопросе? Тахрим аззауджа, объявление для себя запрещенной жены, что это ямин, что это клятва мукаффара, которая искупается так же, как искупаются другие клятвы. Потому что слова Аллаха Субхана ва Тааля, они имеют общий смысл, а это его слова. Я юн набию лима тухарриму ма халляллаху лак. О пророк, почему делаешь запретным? Почему делаешь запретным для, тебе, для себя то, что дозволил тебе Аллах? Табтагим Аллаха тазваджик, стремясь к довольству твоих жен. Валлаху гафуру рахим, Аллах, он прощающий, милующий. Кад фарадаллаху лакум тахиллята айманикум. А потом Аллах Субхана ва Тааля говорит: Аллах установил для вас освобождение от ваших клятв, то есть путем искупления клятвы. Получается, что Аллах Субхана ва Тааля сделал это как что? Как клятва, которую искупают. Поэтому Ибн Аббас, радиаллаху тааля анхума, по поводу харама, какого харама? То есть, когда человек для себя объявляет жену харамом, он говорит, что это не иначе, как ямин, клятва, которую искупает. И сказал: «Такад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». Подкрепил это какими словами? Для вас, посланник Аллаха, хороший пример. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, ему было приказано искупить клятву, искупить, вернее, тахрим, искупить запрещение, чем? Тем же, чем искупается клятва. Исходя из этого, если человек говорит своей жене: «Анти алейя харам», «Ты для меня харам», то это не будет зигар. Это не будет считаться зигаром, это не будет считаться таляком. Если говорит человек: «Ин фаальту каза фазауджати харамун алейя», «Если я сделаю то-то и то-то, все, жена для меня харам». Так, если человек говорит, что мы говорим, это зигар будет? Не будет зигар. Будет таляк это? Не будет таляком, но это будет чем? Чем будет? Ямин. Человек говорит: если я сделаю то-то и то-то, то жена для меня харам. То жена для меня будет харам. Что это, таляк? Нет. Зигар? Зигар? Нет. Это будет что? Считаться клятвой. Считаться ямин, клятвой, которую нужно искупить. Ясно, иншаллах? Ну вот, исходя из этого наиболее весомого и правильного мнения, у нас нет нужды в том, чтобы расспрашивать подробно и выяснять подробности, если такое случается. Если человек сказал: если я сделаю то-то и то-то, жена для меня харам, у нас нет нужды в выяснении подробностей и в том, чтобы задавать ему вопрос: а что ты имел в виду? Нет, мы не спрашиваем его. Почему? Потому что нет разницы между запрещением человеком себе жены или чего-то другого. Поэтому нет нужды расспрашивать, а мы говорим ему просто, что если ты, поскольку это считается как клятва, значит, если ты это нарушишь, то ты должен что? Принести кефара, искупление клятвы. Но если человек, когда сказал жене: «Анти алейя харам», «Ты для меня запретна», имел в виду таляк, то мы говорим, говорит шейх Усамин, что это, эти слова, эта фраза «Ты для меня харам», она подходит по смыслу к значению разлуки. Верно? Подходит. Она может годиться для того, чтобы передать смысл фирак, разлучение с женой. Почему? Потому что если что-то запрещенное для человека, то значит это подразумевает отдаление от этого. Верно? Поэтому если человек говорит: «Анти алейя харам», «Ты для меня харам», «Ты для меня запретна», то эта фраза, она подходит для какого намерения? Для намерения таляка. Она подходит для того, чтобы выразить желание таляка. А если она подходит, годится эта фраза для выражения этого смысла, смысла таляка, может его подразумевать, и человек действительно подразумевал таляк, то мы скажем, это из разряда аль-кинаят, из разряда намека. Потому что таляк, он может быть дан прямыми фразами, когда человек говорит жене: «Ты разведена, антиталик», хорошо? А может в виде киная. Киная, что такое киная? Киная – это фраза, которая не указывает прямо, но она подразумевает. Она может нести этот смысл, хоть и не указывает на него четко и ясно, и однозначно. Это называется киная. Так вот, если человек говорит жене, что «Ты для меня харам», говорит он, да? эта фраза может быть намеком, может косвенно указывать на развод, на разлучение. Да, может указывать. Если он при этом имел такое намерение, то это будет киная, это будет из разряда намека, и он имел все намерение такое, то это становится, значит, фаляком. Почему? Потому что эта фраза годится для того, чтобы нести вот этот смысл. Какой смысл? Смысл разлуки. Смысл разлуки. Фера. Потому что мухаррам запрещенное – это нечто, от чего отдаляются, от чего отстраняются. И если он сказал «Анти алейя харам», «Ты для меня харам», и при этом подразумевал «таляк», хорошо, мы скажем «это таляк». Мы скажем тогда «это таляк». Хорошо. Если он имел в виду «зигар», сейчас я его сами подытоживает, да, вот это разбор его слов подытоживает то, что мы до этого сами говорили. Если человек имел в виду зигар, когда сказал «Анти алейя харам», «Ты для меня запрещена», имел в виду зигар, будет ли это зигаром? Аннаву приводил мнение, помните, Шафии, что да, это будет зигаром. Шейх Усамин говорит, нет, это не будет зигаром. Это не будет зигаром. Почему? Потому что зигар – это тахримун хас. Это особая форма запрещения для себя. А слова «анти алейя харам», «ты для меня харам» – это некая общая форма. Зигар – это не общая форма, это некая особая форма. Почему? Потому что зигар – это когда человек уподобляет свою жену людям, которые являются самыми запрещенными для него. Ну, в плане брака, в плане интимных отношений. Человек уподобляет свою жену людям, которые являются самыми запрещенными для него. Например, человек говорит, ты для меня, жене, говорит, кавагри умми, ты для меня как хребет моей матери. Вот эта фраза, она более страшная, более отвратительная, чем фраза «анти алейя харам», ты для меня запретна. Одно дело сказать «ты для меня запретно», другое дело сказать, что «ты для меня как хребет матери». Это «ты для меня как хребет матери» – нечто более страшное. Почему? Потому что совокупление с матерью – это вещь, которую находит омерзительной. И разум, и фитра, естество человека, и, конечно же, шариат, конечно же, религия. Поэтому нельзя присоединить вот эту вот вещь, вот эту вещь, тахрим, запрещение, когда человек говорит для жене, ты для меня запрещена, которая является чем-то более легким, присоединить это по статусу, по положению к тому, что является более страшным, что является более страшным, более серьезным. Значит, слова вот эти вот, ты для меня харам, это будет все равно чем клятвой. Это будет ямин, даже если человек подразумевал что? Зигар. Даже если он подразумевал зигар. Зигар, скажите, если человек делает зигар, жена его становится разведенной или нет? Нет. Зигар – это не развод. Но что вытекает из зигара? Что человек не может прикоснуться к своей жене, иметь с ней близость до тех пор, пока не искупит то, что он сделал. А в данном случае чем будет кафара? Кафара зигара – это не как кафара клятвы. Искупление зигара не как искупление клятвы. Каково искупление зигара? Освободить раба. Вот, искупление зигара. Если не может, не находит раба, возможности ее нет освободить раба, тогда поститься сколько? 60 дней, говорят некоторые. Нет, не 60 дней. А? Сколько? 2 месяца. Потому что 2 месяца – это не обязательно 60 дней. Может быть, месяц 29 дней. Например. Поэтому 2 месяца к ряду подряд поститься, все дни. Нельзя прерываться, если только не по какой-то там крайней причине. Если не может пропаститься 2 месяца, тогда переходит к кормлению скольки бедняков? 60 бедняков. Вот это вот зигар. А тахрим, если человек говорит, ты для меня харам жене, это нечто более легкое. Даже если он имел в виду, что это зигар, это не будет считаться. Это не будет считаться зигаром. Хорошо, потому что зигар – это фраза какая, ты для меня мать. Ты для меня хребет матери. Это другое, это более отвратительно. И относить тахрим к зигару нельзя, даже если он имел в виду зигар, будет это расцениться как клятва, и искупление будет как искупление клятвы. Повторите искупление клятвы, баракаллаху фикум. Первое что? Накормить сколько бедняков? 10 бедняков накормить.
Или
освободить раба.
Если не можешь ничего из этого, то 3 дня поста.
3 дня поста к ряду. Это искупление клятвы. Искупление зигара.
2 месяца поститься.
Нет, не с этого начинаем. Освобождение раба, раз. Если не может, тогда.
Пост
2 месяца подряд. Если не может.
Накормить
60 бедняков. Хорошо. Это искупление зигара. Дальше. Итак, мы разобрались, когда он подразумевал тахрим. Это клятва. Когда подразумевал таляк, это будет таляк, потому что это слово, оно может нести смысл косвенный чего? Разлуки и таляка. Если имел в виду зигар, то это будет все равно клятва. Остается следующее. Если это просто ихбар, то есть просто человек сообщает. Просто сообщает. Не объявляет что-то от себя, что жена для меня харам. А просто сообщает и говорит, ну вот ты для меня харам же. Да ты харам же для меня, говорит человек. То тогда такому человеку мы скажем, ты солгал. Ты солгал, потому что твоя жена для тебя халяль, не является харамом. То есть эти слова тогда мы будем расценивать как пустословие, как лягу. И тогда из этого ничего не вытекает. То есть необходимость искупать клятву и так далее. Вытекает что? Вытекает греховность. Да, на человеке грех будет за что? За ложь. За то, что он солгал. Есть разница между такими двумя вещами, как инша и ихбар. Инша и ихбар. Речи делятся на 2 группы. Речь можно разделить на 2 группы. Какую? Та речь, которая относится к инша, та речь, которая к ихбар. Ихбар – это сообщение. Такой-то приехал, такой-то не приехал. Это ихбар, это сообщение. Инша – это не сообщение. Инша – это вопрос, например. Или удивление, например. Да? Инша. Или приказ, сделай это. То есть он не несет в себе значение сообщения. И к нему не может быть применено что-то такое, не может быть применена такая категория, как правда, неправда. Если я говорю, сделай что-то, ты не можешь сказать, ты неправду сказал. Да? Инша и ихбар. Это 2 разные вещи. Понятно? Поэтому еще мы сами говорим, есть разница между инша и ихбар. В данном последнем случае человек просто сообщает, что жена харам. Мы говорим, это сообщение, оно что, не соответствует истине. Это неправда. То есть этот вопрос, получается, у нас вопрос какой? Тахрим. Тахрим аль-мара. Запрещение жены. Что является аслам? Что является основой, к которой относится этот вопрос? Основой является, что это ямину, мукаффара, клятва, которая искупается. Если человек, который сказал своей жене «Анти алей харам», «Ты для меня харам», или сказал «Ин фаальти каза фа анти алей харам», «Если ты сделаешь что-то», говорит он жене, «то ты для меня харам». Или говорит «Ин каллямту фулана фа анти алей харам», «Если я когда-нибудь заговорю с этим человеком, буду с ним разговаривать, то ты для меня харам». Если человек скажет «Я просто так сказал эти слова, не вкладывая никакой смысл, я не знаю, что я имел в виду». Я не знаю, что я имел в виду, когда я сказал, если с таком-то заговорю, что жена для меня харам, я не знаю, что я имел в виду, то тут мы тоже скажем, что это ямин мукаффара. Это ямин, клятва, которая искупается. Вот это вот асаль, это основа. Понятно или нет? Сколько вещей упомянул Шейх Усаймин? Когда человек имеет в виду запрещение тахрим, это будет тогда расцениться как клятва, которую нужно искупать. Если имел в виду таляк, то это будет таляк. Если имел в виду зигар, то это будет. Все равно ямин, все равно будет как клятва. Если человек имел в виду констатацию просто как сообщение, как констатацию факта некого. Мы скажем, это тогда будет что? Пустословие и ложь на человеке, грех лжи, но не требуется от него искупления, как искупление клятвы. И 5-я ситуация какая? Когда человек сам не знает, чего он имел в виду, говорит, не знаю, просто вот так сказал, если ты сделаешь это, то для меня харам, не знаю, что имел в виду, мы скажем, все равно это расценится как что? Как клятва, которую нужно искупать. Ясно, иншалла? Хорошо. Некоторые люди говорят, алейя таляк. На мне развод. Например, жене говорит, если ты сделаешь что-то и то-то, на мне развод. На мне дать тебе развод. Хорошо? Понятно или нет? Алейя таляк. Я обязуюсь дать развод. И на мне развод, если ты сделаешь что-то и то-то. Вот это также запрещено. Хуком этого это запрет, запрещенность. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, я айюн набию, лима тухаррима ма халлалак, табтаги мардата азваджик. О, пророк, почему ты делаешь запрещенным? Для себя то, что дозволил тебе Аллах, желая довольства твоих жен. Аллах гафурун рахим, Аллах прощающий и милующий. Это указывает на то, что это вещь запрещенная, правильно? Гафурун рахим. Кад фарада Аллаху лякум тахиллата айманикум. Аллах установил для вас освобождение от ваших клятв. Итак, если человек говорит, на мне развод, если я сделаю то-то, или ты сделаешь что-то, на мне развод, алейя таляк, мы скажем, это запрещено, делать это нельзя. Мы скажем, с таляком не играют, это не предмет для игры, для забав. Мы скажем, если ты теперь нарушишь, а это как клятва в данном случае, если ты нарушишь то, что ты сделал, то тогда, то, что ты, вернее, точнее, чего ты это сказал, например, сказал, если я пойду туда, то на мне таляк, да? И потом ты это, если нарушишь, делаешь хинс, то большинство уляма считают, что это таляк, и жена разведена. И жена разведена. Это мнение большинства. Поэтому такого человека нужно предостерегать от подобных слов. Ясно или нет? Если человек говорит, сделай что-то, ты таляк, жене говорит, или я если сделаю, то на мне таляк, мы говорим, человека нужно предостерегать. Почему? Почему предостерегать? Потому что с разводом не играют. Потому что большинство уляма говорят, что это будет считаться таляком, если человек нарушит то, что там он, о чем он говорил. Хорошо, нужно предостерегать поэтому. И шейх Русамин говорит, мне нравится, что бы я хотел со стороны талабутарим, со стороны искателей знаний, чтобы они вели себя как? Чтобы они предостерегали людей от несерьезного отношения к этому вопросу. Потому что раньше, говорит шейх Русамин, мы не слышали так часто вот этих вот вещей, чтобы человек клялся таляком. То есть говорил бы, если я сделаю что-то, на мне таляк, или если ты сделаешь что-то, на мне таляк. Раньше мы не слышали, чтобы это явление происходило часто. Клятва чем таляком. До тех пор, говорит шейх Русамин, пока не была дана фетва, что это нужно расценивать как клятву, которая искупается. И когда эта фетва получила распространение, тогда люди стали относиться к этому вопросу несерьезно. И участились эти случаи, что человек говорит, алейя таляк, на мне развод, на мне развод. Поэтому талабат-уль-илм, искатели знаний, должны разъяснять людям, что этот вопрос запрещенный. Потому что тот, кто клянется, если хочет клясться, пусть клянется Аллахом, субхану ва тааля, пусть говорит, клянусь Аллахом, я не сделаю чего-то там или сделаю что-то. Зачем нужно клясться таляком, говорить на мне таляк? Далее, это очень опасно. Это очень опасно. Мы сказали, потому что большинство уляма говорят, что это будет таляк. И как ты потом сможешь, или как человек потом сможет, как душе его будет потом приятно иметь отношения интимные с женой, если с точки зрения большинства уляма, его жена для него уже не дозволена. Потому что таляк состоялся. Хорошо? Поэтому этот вопрос очень опасный. Но как бы то ни было, если рассматривать чисто теоретически, алейя таляк, если человек говорит, на мне таляк, что это? Да? Человек говорит, имрати таляк, моя жена разведена, инфаальту каза, если я сделаю то-то и то-то, мы говорим, да, это, конечно, в значении чего? В значении клятвы. Это имеет значение клятвы, хоть это и не клятва, это не ямин, потому что клятва это что такое, когда человек говорит, клянусь Аллахом, да, это не клятва, но это в значении клятвы, то есть хуком, положение этого, как положение клятвы. Но при этом мы людей должны что? Предостерегать от подобной вещи. Почему предостерегать от подобной вещи? Кто-то скажет, что у нас такого нет, для нас не актуально. Вы знаете, вещи какое-то время бывают не актуальны, а потом становятся актуальны. Особенно после того, как люди уже вступают в более там широкие отношения, больше контактируют там с арабами. Потом такие вещи получают распространение. Шайтан, он работает, да, на этом поприще. Поэтому неудивительно, если такое появится, что люди будут говорить, там, если что-то сделают, то моя жена разведена там, и так далее. Да? Поэтому мы этот фокум знаем. Как правильно, что это что такое? Что это как клятва, ее нужно искупать. Хуком этого харам, запрещено это делать, да? Но талибур ильм должен все равно предостерегать людей от этого. Почему должен предостерегать от этого? Почему? Потому что этот вопрос таляка серьезный, с ним нельзя играться. С ним нельзя играться. Второе почему? Потому что с точки зрения большинства уляма это будет считаться таляком. Это будет считаться таляком. И третье, потому что клятва дается Аллахом Субхана ва Тааля. Следующая версия этого хадиса говорит: имам Муслим, хаддасана Яхья ибн Бишр аль-Харирию, рассказал нам Яхья ибн Бишр аль-Харири аль-Куфи, который сказал: хаддасана Муавия, яъни ибн Саллям, рассказал нам Муавия, то есть Муавия ибн Саллям, Муавия ибн Саллям, имам Тур, аль-Хабаши, аль-Шами, عن يحيى بن أبي كثيرة يحيى بن أبي كثيرة أن يعلى بن حكيم أخبره что يعلى بن حكيم сообщил ему أن سعيد بن جبير أخبره что سعيد بن جبير сообщил ему أنه سمع ابن عباس قال что он слышал что ابن عباس говорил إذا حرم رجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها если мужчина сделал свою жену для себя запретной то это есть клятва которую он должен искупить وقال И сказал ибн Аббас после этого: «Лякад кана лакум фи Расулиллахи усватун хасана». Для вас посланник Аллах был хороший пример. Ибн Усаймин говорит, рахималлаху тааля, вот эти вот слова Аллаха субхану тааля: «Лякад кана лакум фи Расулиллахи усва хасана». Для вас посланник Аллаха хороший пример. «Лякад кана лакум». Для вас. «Лакум». Посланник Аллаха хороший пример. Кто-то может сказать, а почему для вас, почему не на вас? Алейкум. Хорошо, почему не сказано алейкум фи расулиль усва хасана? Вы обязаны следовать примеру посланника Аллаха Сусана. Ведь мы же обязаны следовать примеру посланника Аллаха Сусана. Почему здесь сказано лякад кана лакум? Для вас был, а не на вас. Да? А имеется в виду, что если вы будете следовать за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то это будет следование хорошему примеру. Вот это значение данных слов. И вне всякого сомнения, следование хорошему примеру – это то, что требуется. Это то, что требуется. Поэтому, если кто-то скажет, почему мы не говорим «алейкум» на вас, следование за посланником Аллаха, а сказано «алейкум», потому что значение этих слов, что Аллах, субхану тааля, хочет здесь разъяснить, нам, что следование за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, да, это для нас будет следование за хорошим примером. Это был 1473 хадис. Следующий хадис
1474. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أتينا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم
أن أيتنا
ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزل لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا.
Итак, говорит имам Муслим, рахмаллаху тааля, وحدثني محمد بن حاتم, рассказал мне Мухаммад бин Хатим ас-Самин аль-Багдади, умер в 235-м, который сказал: хаддасана Хаджадж ибн Мухаммад, рассказал нам Хаджадж ибн Мухаммад аль-Масиси, умер в 206-м, который сказал: ахбарана ибн Джурейч, сообщил нам ибн Джурейч, Абдул-Малик ибн Абдул-Азиз ибн Джурейч, который сказал: ахбарани Ата, сообщил мне Ата ибн Аби Рабах, он самия Убейд ибн Умейр, что он слышал, что Убейд ибн Умейр юхбиру, сообщал. Убейд ибн Умейр, известный вам Таби, известный последователь, его называют Кассу Макка, да, увещеватель Мекки. Известен был своими увещеваниями, даже на его проповедях сидели сподвижники сидели, слушали его проповеди, потому что это были удивительные проповеди, увещевания. Он умер в 68 году хиджры, Убейд ибн Умейр. Родился он еще во времена пророка, алейхиссалату вассалям, но к сподвижникам его не относят, да, относят его к табиинам, относят к последователям. Минкибари табиин, то есть из крупных, из старших последователей, старшее поколение табиин. И все ученые единодушны в том, что это надежный передатчик. Как его звали? Убейд ибн Умейр. Мы с вами как-то рассказывали о его достоинствах. Юхбир, он сообщил, что он слышал, что Аиша сообщала. Анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям кана ямкусу инда Зайнаба бинт Джахш. Что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, он находился подолгу у Зайнаб бинт Джахш. Фаяшрабу инда асаля, и пил у неё, находясь у неё, мёд. Калат فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير عائشة говорит и договорились мы с Хафсой о чем? О том, что кому бы из нас не вошел посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, она непременно должна будет сказать: я чувствую, что от тебя исходит запах магафир. Акальта магафир, ты ел магафир? Что такое магафир? Магафир – это кометь или смола, которая выделяется деревом, которое называется урфут. И эта смола, она имеет запах. Она имеет немножко неприятный запах. Может быть, как там лук или чеснок, или что-то в этом роде. Но запах не очень приятный. Хорошо? Эту смолу, эту кометь, ее, да, если употребляют в пищу, то от человека может исходить, потому что какой-то не совсем приятный запах. А пророк, алейхиссалату вассалям, он не любил и не допускал, чтобы от него исходил какой-то плохой запах. И говорит Аиша: мы с Хафсой договорились. О чем? Кому бы из нас не вошел первый, да? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, она должна будет сказать: «Инни аджиду минка риха магафир». Я чувствую, что от тебя исходит запах магафир. Ты ел магафир, кальта магафир. «Фадахаля аля ихдахума, факалат зарикала». И вошел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, к одной из них. И сказала она это ему, то есть посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и он сказал: «Баль шарибту асалан инда Зайнаба бинт Джахш». И тогда просто смотрел: нет, я выпил мед у Зайнаба бинт Джахш. «Валан ауда ла», и не вернусь больше к этому, то есть больше я пить его не буду. «Фаназаль», и тогда было ниспослано: «Лима тухарриму ма халляллаху лак», почему ты запрещаешь то, что дозволил тебе Аллах. И до слов «Иля каулихи инта туба», если вы покаетесь, если вы обе покаетесь, имея в виду Аишу и Хафсу, если вы обе покаетесь, скажут, что уже отклонились ваши сердца, пока сахат курубу, отклонились ваши сердца, то есть несколько отошли от истины, от правильного, из-за того, что вы так поступили. И дальше сказано: «Ва изасарна небию ля ба'ды азваджи хадиса», и вот сообщил в тайне пророк одной из своих жен некий рассказ. Эти слова сказаны ли каули баль шарибту асаля. Эти слова касаются слов пророка алейхиссалату вассалям: я лишь выпил меда. То есть слова, еще раз: интатуба, если вы покаетесь, если вы обе покаетесь, это речь о таком, о Хафсе и Аиша. А слова, и вот пророк сообщил одной из своих жен некую историю, тайна, это о чем идет речь? О том, что пророк алейхиссалату вассалям сказал: я выпил у Зайнаб бинт Джахш мед, и больше не буду это делать, я поклялся, это не буду делать. Только это никому не говори об этом, что я себе запретил мед, что я не буду пить мед. Да? Он сообщил это тайну, тайно сообщил своей жене, но по своему ичтигаду, как-то в заключению, подумала эта жена, что это можно поделиться этим, рассказать там кому-то. И как бы рассказала об этом секрете пророка алейхиссалату вассалям, и это имеется в виду в аяте. Обратите внимание, здесь, с точки зрения арабского языка, кто интересуется арабским языком, «Фатава та'ату ана ва хафсату». Дальше что сказано? «Анна айятана ма». «Анна айятана ма дахаля алейха». Вот это вот «ма» здесь частица, она называется «заида». «Заида», то есть просто дополнительная частица «ма», «заида», для усиления смысла. Хорошо. Итак, что сообщается в этом хадисе? Пророк, алейхиссалату вассалям, как-то задерживался у Зейна бин Джаш. У Зейна бин Джаш. Чуть больше, чем он задерживался у других жен. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, пил мед, который был у Зейна. Конечно, это вызвало что? Некую ревность у других жен. Почему он там задерживается? Узнали, что он там пьет мед, пророк, алейхиссалату вассалям. И Аиша тогда, она говорит, мы договорились с Хафсой. О чем договорились? Сказать пророку алейхиссалату вассалям, когда он войдет, что от тебя запах исходит магафир. Магафир. Множественное число от слова магфур. Множественное число от слова магфур. Магфур, это, как мы сказали, камедь, смола, но она такая имеет сладкий вкус. Эта смола имеет сладкий вкус, выделяется деревом. Но на вкус сладкая она, но по запаху неприятная. Какое дерево выделяет эту камедь, эту смолу? Дерево Урфут. Дерево Урфут. Это дерево, как кустарник такой, он растет в Хиджазе. У него широкие листья, колючки кривые такие и белые плоды. Они договорились вот так вот сказать. Почему? Почему именно сказали, ты ел магафир? Почему они это решили сказать так, таким образом? Спросить, ел ли он магафир, пророк алейхиссалату вассалям. Потому что мед иногда пчелами производится вот из этого. То есть пчелы, да, едят там пыльцу, чего-то, нектар с растений разных, но и магафир тоже едят иногда. А когда они едят магафир, то мед потом, который они производят, он имеет или может обладать вот таким запахом характерным. Вот этот неприятный запах. Пророк, алейхиссалату вассалям, ему очень не нравилось, если от него исходил неприятный запах. И поэтому он отказался от питья или употребления меда. И Аллах, субхана тааля, ниспослал аяты, в которых было порицание. «Лима тухаррима ма халляллаху лак?» «Почему ты запрещаешь то, что дозволил тебе Аллах?» Что дозволил? О чем идет речь? О меде, о меде. Отказ пить мед был назван как? Аллахом Субхану Тааля, тахримом, запрещением. Запрещением. Почему? Потому что если люди узнали бы, что пророк, алейхиссалату вассалям, отказался пить мед, отказывается употреблять мед, да, тогда люди бы восприняли, возможно, это как некий шариат, как некое религиозное установление, взяли бы пример с пророка, алейхиссалату вассалям. Потом Аллах Субхану Тааля обратился к женам, интатуба, если вы обе покаетесь перед Аллахом, факасагат кулубукума, то ваши сердца отклонились несколько, да, от правильного, потому что то, что вы сделали, пусть это и кажется чем-то незначительным, ну, ревность у жен, да, ну, такая вот небольшая хитрость, да, спросить у пророка алейхиссалату, не ел ли он магафир, просто чтобы не задерживался у Зейна. То есть вроде как бы что-то незначительное, но хоть это и кажется незначительным, но это не все равно согласуется с богобоязненностью, с тахвалла и с тем, как нужно себя вести в отношении пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Не соотносится с нормой благопристойности, да, в отношении пророка, алейхиссалату вассалям. Сказано, что эти слова были неспосланы по поводу кого? Кому обращение, если вы покаетесь? Это обращение к Аише, к Хафсе, к ним обеим. А слова пророка, алейхиссалату вассалям, я выпил меда, вот имеется в виду здесь, в этом сообщении, что это именно та тайна, которую сообщил про колесо родцом одной из жены, которая имеется в виду в словах Ваяти Ваиза Сарна Небию, его тайно сообщил пророк одной из своих жен. Про колесо родцом сказал это ей в тайне. Сказал Ля Науда Лягу, я не буду больше употреблять мед. Я поклялся, что я не буду. И потом, кто-то может сказать, а как она могла понять, что это тайна? Пророк Сарсам сказал, Ля тухбери бизалика хада. Никому об этом не сообщай, сказал он ей. Но она сообщила другой жене, да, подруге своей, сообщила это. Это было ичтихад с ее стороны, да, она подумала, что это можно сообщить там и так далее. Аллах Субхану Таля потом сообщил пророку, саллаху салям, о том, что жена сообщила этот его секрет, и было ниспослано порицание в аяте. Какое порицание? Порицание пророку, алейхиссалату вассалям, за что? За то, что он запретил для себя употребление меда. Порицание двум женам пророка, алейхиссалату вассалям, за то, что они вот так сговорились, и за то, что они сообщили тайну пророку, алейхиссалату вассалям. И Аллах, субхану ва тааля, он пригрозил им, да, чтобы они к таким заговорам больше, да, договоренностям подобного рода никогда не возвращались. Но, на самом деле, если глубоко задуматься, это указывает, является доказательством чистоты жен пророка, алейхиссалату вассалям, и их праведности. Потому что больше таких упреков в их адрес не было. И вещь эта, если посмотреть на то, что делают женщины, каким уловкам они, хитростям, каким вещам они прибегают, и планы там вынашивают, и замыслы. Если посмотреть на это, кажется чем-то безобидным. Да, кажется чем-то безобидным. Но Аллах Субхану Тааля их упрекает за это, и больше упрека им не было. Это указывает на их чистоту и их праведность на самом деле. Ни в отношении подобного не было упрека больше никогда со стороны Аллаха Субхану Тааля, ни в отношении чего-то еще худшего, чем это, не было. Это значит, что с их стороны не изошло ничего, что заслуживало бы какого-то упрека, кроме вот этого вот небольшого проступка, о котором здесь сказано, который был совершен один раз. Смотрите, здесь она указывает на языковой аспект. Здесь тавата-ту, да, а в некоторых версиях тавата-ту. Тавата-ту, тавата-ту. Где-то с хамзой, где-то с я. Буквой это одно и то же на самом деле. Ан-Науи говорит, рахмаллаху та'аля, хадис указывает нам, как бы четко здесь на что, на то, что причина неспослания аята в суре Таляк, почему запрещаешь то, что дозволит тебе Аллах, хадис указывает на то, что причиной неспослания этого аята был отказ пророка, алейхиссалату вассалям, употреблять мед. Но в некоторых книгах сообщается, что причиной этого аята было то неспослание его, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, запретил для себя Марию. Мария Аль-Кептия, она не была женой пророка алейхиссалату вассалям, да, она была невольницей, но матерью его сына Ибрагима, радиаллаху анху. Так вот, когда кто-то из жен возревновал пророка алейхиссалату вассалям к Марии, тогда, говорят, пророк алейхиссалату вассалям сказал, что все, не будет прикасаться к Марии, запретил как бы ее для себя, Мария Аль-Кептия, и поэтому некоторые говорят, что это была причина, почему был ниспослан аят о пророк, почему запрещаешь для себя то, что дозволил тебе Аллах. Поэтому получается, что есть что разногласие по поводу чего? Причины ниспослания аятов. Некоторые говорят, причина ниспослания аятов это то, что здесь описано в хадисе, да, то есть история с медом. История с медом. А в некоторых сообщениях, что это история с Марией. История с Марией. Но на самом деле мы говорили, что аят может быть ниспослан по двум причинам. На самом деле проблем нет здесь. Хорошо? Но, конечно, сообщение, которое в сахихах, в обоих сахих Бухари и Муслим, они указывают на то, что причиной было все-таки что? Больше есть оснований, что это история с медом. История с медом. Что касается Шейх ибн Усаймин, рахималлаху та'аля, то он говорит, Зейнаб бин Джахш, радиаллаху та'аля анха, пророк, алейхиссалату вассалям, он любил ее. Это была та из жен пророка, алейхиссалату вассалям, которая могла соперничать с Айшей. Могла соперничать с Айшей, радиаллаху та'аля анха, по своему положению у посланника Аллаха, по отношению пророка, алейхиссалату вассалям, потому как ценил пророка алейхи салату вассалям. То есть по своему положению в сердце пророка алейхи салату вассалям она могла что соперничать с Аишей, ради Аллаху таля анха. Поэтому, конечно, другие жены, они проявляли некую зависть и ревность к Зейнаб, да, приравновали пророка алейхи салату вассалям к Зейнаб, как описывается в хадисе. Почему пророк алейхи салату вассалям любил Зейнаб, почему так выделял ее, чем это объяснялось? Это объясняется достоинствами, которые были у Зейнаб бин Джахш, ради Аллаху та'аля анха. Зейнаб бин Джахш, она была, как вы помните, двоюродной сестрой, да, пророка алейхи салату вассалям, она была дочерью его тети, по отцу, которую звали как Умейма, тетя была пророка алейхи салату вассалям Умейма, Зейнаб бин Джахш была ее дочерью. Пророк алейхи салату вассалям к ней особо относился. Шейх Мусаймин говорит по нескольким причинам. Во-первых, потому что Аллах, субхана ва та'аля, он, который женил пророка, алейхиссалату вассалям, на ней. «Фалямма када зейду мина ватара завваджнака». Когда Зейд удовлетворил свою нужду в отношении нее, ну и дал ей развод, мы потом тебя женили на ней. Аллах говорит, мы женили тебя на ней. Поэтому Зейнаб, она гордилась перед другими женами. Она говорила, вас всех выдали замуж вашей семьи, а меня выдал замуж сам Аллах с высоты семи небес. Мин фоки сабай самават. Дальше. То, что пророк алейхиссалям женился на Зейнаб, тем самым была умерщвлена сунна джагилии, обычаи джагилии. Какой обычай джагилии? Джагилию они усыновляли детей, объявляли их своими детьми, своими сыновьями, приписывали их к себе, как у нас говорят, к своей семье, к своей фамилии, да, к своему роду, говорили, все это мой сын. И раз так, то значит, если этот сын на ком-то женился, то все. Вот эти его жены, они становились как бы невестками, даже если сын разведется, уже на этой женщине жениться нельзя, потому что это невестка. Ну, как родной сын. Ты уже на его дочери не можешь жениться никогда. Правильно? Она для тебя невестка уже на всю жизнь, даже если сын развелся. И поэтому они в джагилию объявляли вот этих вот людей, которых они усыновляли, своими детьми, как настоящими, и говорили, что запрещено жениться на их женах, если потом будет развод. Так вот, вот тем, что Проксусом женился на Зейна, была не спровергнута. На живом примере было показано, что это все несостоятельно. Она была женой кого? Зейда бин Хариса. Она была женой Зейда бин Хариса. Зейд бин Харис был кем? Он был вольноотпущенником пророка алейхиссалату вассалям, но он был усыновлен пророком алейхиссалату вассалям еще тогда, когда не был ниспослан запрет на усыновление. Когда мы говорим запрет на усыновление, мы не имеем в виду, что нельзя делать добро сиротам. Нет, это прекрасно делать добро сиротам, там, воспитывать их, помогать им, приписывать к своему роду, к своей семье, говорить, я твой настоящий отец. Вот это вот запрещено. Но это было распространено в джагилию. И вот Зейд бин Хариса, его называли Зейдну Мухаммад, Зейд сын Мухаммада. До тех пор, пока не был ниспослан запрет на вот это вот усыновление. Он был женат на Зейнаб, но потом он с ней развелся, Аллах приказал пророку Сусам жениться на ней, и тем самым было показано, что несостоятельность убеждения джагилии и неспровергнута. Как мы сказали, Зейнаб, она была очень дорога для пророка, алейхиссалям, соперничала и с Аишей, и Аиша, радиаллаху таляна, она говорила, она, которая, еле текана тусамини минунна фильманзель, она по положению своему соперничала со мной, по положению своему у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Казалось бы, соперница, да, казалось бы, это должна быть сильная ревность такая, которую многие женщины толкают к чему? Совершению разных запрещенных вещей. Но Аиша говорит, она, которая со мной соперничала, потом говорит, но я не видела никогда женщины более благой в религии, чем Зейнаб, которая бы так боялась Аллаха, которая была бы так же правдива в речах, которая также поддерживала родственные связи, которая также бы давала милостыню, которая была бы такой самоотверженной, не щадящей себя в благих деяниях. Я не видела, говорит она. Это достоинство Зейнаб и достоинство Аиши, радиаллаху анха. Дальше, здесь слова, смотрите, спросишь, что скажешь, что скажем «акельта». «Акельта аль-магафир» – не «а-акельта», потому что вроде это вопрос, правильно? Должна быть частица вопроса какая, или «галь», или «а». Но здесь нету «а-акельта», а есть просто «акельта». То есть ты поел. Но на самом деле это вопрос. А где тогда частица вопросительная «а»? Где вот это вот «хамза», «хамза истифама»? Где она? Она опускается. Хорошо, ее опускают. Так арабы делают иногда. Да, опускают ее, только остается хамза от самого глагола. Акельта. А на самом деле имеется в виду акельта. Потому что этот вопрос, на самом деле, это предложение на самом деле является вопросом. Вот в этой истории, говорит Шерусамин, сообщается, что две жены прокляли Саратусам, да простит их Аллах, они договорились по поводу этого хитрого плана. Сказать «акальта магафир», «ты ел магафир», «магафир», что такое мы сказали? Это смола, да, сладкое от растения, имеет неприятный запах, особенно с ними говорят, что похоже что-то на лук или чеснок, или что-то в этом роде. И они же не сказали, обратите внимание, они не сказали ему «ты ел магафир», нет, они так не сказали, они лишь задали вопрос, а не ел ли ты магафир, а не ел ли ты магафир, прокляли сразу, сарам сказал, что он не ел, что он лишь выпил мед. Сказал Баль-Шариб, «Туасалян инда Зейнаб бин Джахш». Я выпил мед у Зейнаб бин Джахш, «Валян ауда лау», и не вернусь к этому. То есть не вернусь к тому, чтобы пить у нее, у Зейнаб, мед. И Аллах, Субхану ва Тааля, назвал вот это, то, что Пророк сказал, «Я не вернусь к этому». Аллах как это назвал? «Лима тухарриму». Почему запрещаешь? Аллах назвал это тахримом, запрещением. Хотя Пророк, алейхиссалям, сказал лишь, что «Лян ауд», «Я к этому не вернусь больше». Но вот эти слова «Лян ауд», «Я к этому больше не вернусь», это, по сути, является чем? Что обязывается человек, берет на себя то, что он к этому не вернется и больше это не сделает, и это указывает на этот смысл, на смысл запрещения какой-то вещи. И вот это, бараку фикум, доказывает нам что? Что запрет какой-то вещи, да, тахримщей, запрет какой-то вещи, не является условием для этого произнесения именно слова тахрим. Харам я сделал, или харамту, да, или там... Понятно или нет? Харумти там. Нет. Не является именно условием произнесения вот этих вот слов. Все, что указывает на отказ человека впредь делать нечто, это будет тахримом. Хоть даже человек не произнес слово тахрим. Это важно. Отсюда можно извлечь какой важный вывод. Какой вывод? Что обет, например, назар. Обет, когда человек дает обет, говорит, лиляй, алея, назар, я даю обет Аллаху, да, что обет, который является чем по сути? Что такое обет? Что такое назар? Когда человек вменяет себе в обязанность что-то, да? Человек вменяет себе в обязанность. Например, он говорит, я, на мне обет Аллаху, что я буду поститься 10 дней, например. Да, человек вменяет себе в обязанность что-то. Это назар. Так вот, мы из этого хадиса можем сделать вывод, из того, что Пророк сам сказал, «Лян ауд», я не вернусь к этому, а Аллах назвал это тахримом, мы можем сделать вывод, что назар, обет, который является чем? Вменением себе в обязанность чего-то, что не является обязательным, обет заключается, считается заключенным и состоявшимся посредством слов, которые указывают на него, даже если это не само слово назар. Даже если это не само слово «назар» – «обет». Так же, как «тахрим» – запрещение, оно устанавливается посредством того, что на него указывает, даже если это не слово «тахрим», а такое слово, как «лян ауд», «я к этому не вернусь». Потому что в этих словах нет что? Четкого прямого указания на запрещение. Но это все-таки что некое обязывание, некое обязательство не делать этого, не возвращаться к этому. То есть это по сути запрещение себе чего-то. Вот точно так же и назар. Также и назар не является условием, чтобы человек сказал «Лиляй алейя назар». Для Аллаха на мне обет. А все, в отношении чего человек обязывается, вменяет себе в обязанность, хотя это не является обязательным, это будет назар. Какие бы при этом слова человек не использовал. И здесь довод на правильность мнения шейха ислама Таймии, рахмаллаху тааля, который говорит, вообще все укуд, все договоры, они считаются заключенными и состоявшимися посредством любых слов, которые указывают на смысл, даже никах, даже брачный договор. То есть, если человек скажет «маллактука бинти», «я делаю тебя собственником моей дочери», говорит, да, человек, и не говорит «заводжтука», «я женю тебя на своей дочери», «выйду замуж за тебя свою дочь», а говорит «маллактука», «вменяю тебе, даю тебе собственность свою дочь», да, говорит так, имея в виду никах, и тот говорит «кабильт», я принимаю, все это будет считаться никахом, хотя фраза, что не содержит в себе слово «женю», там «тазуич», «никах» и так далее. Ясно, иншаллах? Машаллах, сант. Здесь сказано, Аллах субхана ва тааля не спасал, «лима тухарриму ма халляллаху лек», «почему ты держишь запрет на то, что дозволил тебе Аллах», «табтаги мардата азваджик», «стремясь к довольству твоих жен», «Аллаху гафуру рахим», «Аллах прощающий, милующий». Вот то, что сказано «Аллах прощающий, милующий» в конце, это дает понять, что запрещение того, что Аллах сделал дозволенным, это из того, что является предметом для наказания. Потому что сказано «Аллах прощающий, милующий». То есть Аллах тебе прощает, Аллах милует. Значит, делать тахрим, запрещать себе то, что дозволил Аллах, это, по сути, что? Повод, это причина для чего? Для наказание. Валлаху гафуру рахим, Аллах прощающий, милующий. И это разъясняют другие слова Аллаха субхана ва тааля. Я юлядина аману, ля тухарриму тайбати ма халляллаху лякум. Вы, которые веровали, не запрещайте, не делайте харамом благое из того, что дозволил вам Аллах. Валя та'таду, и не переходите границы. Инна Аллах ля юхиббуль мутадин, Аллах не любит приступающие границы. Слова «Кад фарад Аллаху лакум тахиллата айманикум», Аллах установил для вас освобождение от ваших клятв. Внимательно. Здесь не сказано «кафара», сказано как «тахилля», освобождение от клятв. Почему? Имеется в виду как бы развязывание. «Халь», «тахилля», «халь» – это развязывание. Развязывание клятвы до того, как она была нарушена. То есть у нас есть две вещи. Внимательно. Есть кефара, есть тахилля. Есть развязывание клятвы, есть искупление клятвы. Если человек принес искупление до того, как он нарушил клятву, нарушение клятвы называется хинс, до нарушения клятвы человек искупил клятву, еще ее не нарушив, искупил ее, это будет называться как тахилля тайма, то есть освобождение от клятвы. Называется тахилля. А если человек нарушил ее, свою клятву, то тогда это уже будет называться как? Кафара. Будет называться искупление. Ясно, иншаллах. Дальше слова Аллаха субхана ва тааля. «Ва ин тазахара алейхи фа инна Аллаха мавлах». Если вы сговоритесь, будете поддерживать друг друга против него, то Аллах, он его покровитель. «Ва Джибриль, ва салихуль муминин». И Джибриль, и праведные верующие, они его близкие. «Ва аль-малайкату ба'да залика аль-захир». И ангелы после этого, и ангелы также его помощники. Шейх Усеймин обращает внимание на такую вещь. Некоторые невежды, они что утверждают? Что это указывает на очень сильную степень интриг, хитростей женщин. Что Аллах субхана ва тааля здесь сообщает, что если вы против него сговоритесь, то Аллах, он его покровитель, да, и Джибриль, и праведные верующие, и ангелы, его помощники после этого. То есть против кого? Против Айши и Хафсы. Нет, так невежды так понимают это. Не об этом здесь идет речь. Это большая ошибка. Потому что зачем Аллаху субхану тааля говорить и угрожать тем, что верующие на его стороне, ангелы там на его стороне, да, Джибриль на его стороне. Аллаха самого достаточно, если Аллах субхану хочет кого-то наказать, если это угроза, то зачем тогда упоминать? Поэтому это не имеется в виду, что здесь праведные верующие, Джибриль, ангелы, они против Хафсы, против Айши. Это большая ошибка, так понимать. Аллаха одного достаточно. Достаточно. Нет необходимости ни в чем другом. Но что имеется в виду? Имеется в виду здесь, почему Аллах субхана ва тааля говорит, если вы будете сговариваться и поддерживать друг друга против него, то ведь Аллах его покровитель. Это напоминание о чем? О положении пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто такой пророк, алейхиссалату вассалям? Что Аллах его покровитель, что на его стороне с пророком, алейхиссалату вассалям, Джибриль, и ангелы, да и праведные верующие. Напоминание положения его. Дальше, баракулуфикум, еще у нас версия этого хадиса. Читайте.
Макали имам муслим рахимах Аллах, хаддатана Абу Курейб, Мухаммад ибн Аля, ва Харун ибн Абдилля, кала, хаддатана Абу Сама, ан Хишам, ан Абихи, ан Аиша, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن ودخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها وعكة من عسل سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم
منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة فقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك له فقوليه أنت يا صفية فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أباديه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قالت جرست نحله العرفض فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي به قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه قالت قلت لها اسكتي.
Дальше следующая версия хадиса. Сказано, хаддас на Букурей Мухаммад Нур-Аля, рассказал на Букурей Мухаммад Нур-Аля, Алхамдани Куфи, Вагарумна Абдилля, Гарумна Абдилля, Бимирван, Багдади. Кали, они сказали, хаддас на Абу Усама, рассказал на Абу Усама, Абу Усама, Хамад на Усама, Бизейд. Ани Ишаму, Дишама, здесь Ишаму на Урва, если там был Ишаму, доставай, здесь Ишаму на Урва. Ана Бихи, от его отца, его отец от Урва, Абдул Зубейр. عن عائشة وذا عائشة قالت كتر сказала كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل посланник الله صلى الله عليه وسلم любил الحلوى то есть сладости и мед العسل فكان إذا صلى العصر دار على نساء فيدنو منهن и когда он совершал намаз аср то обходил своих жен приближался к ним فدخل على حفصة и он вошел к Хафсе فَحْتَبَسَ عِنْدَا أَكْسَرَ مِنْ مَكَانَ يَحْتَبِسَ и задержался у нее больше, чем задерживался обычно. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ и я спросила, говорит, Айша об этом. То есть, почему задержался у Хафсы? فَقِيلَ لِي أَهَدَتْ لَهَمْ رَأَتُ مِنْ قَوْمِ عُكَّةً مِنْ عَسَالِ мне тогда сказали, что некая женщина из ее народа, из ее родственников, подарила ей Укка, то есть бурдючок с медом. Укка это небольшой, такой наподобие бурдюка, сосуд небольшой, кожаный, с медом. Фасакат Расуляллахи саллаллаху алейхи ва саллям мину шарба. И она напоила один раз оттуда посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Факульт. И я тогда сказала, говорит Айша. Ама валлахи ланахталанна лаху. Клянусь Аллахом, прибегнем к сноровке некой в отношении него. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِي سَوْدَ и упомянула об этом я, говорит Айша, Сауди. وَقُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُ مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ я упомянула об этом Сауди и сказала, если войдет к тебе, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то он приблизится к тебе. И ты тогда скажи ему, посланник Аллаха, ты ел магафир. Что такое магафир? Смола вот эта сладкая на дереве. Урфут, которая, что, имеет не совсем приятный запах. فإنه سيقول لك لا, он тебе ответит нет. فقولي له ما هذه الريح, тогда спроси его, что это за запах. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه يوجد منه ريح. А пророк алейхиссалату вассалям очень не нравилось, тяжело было для него, если от него исходил какой-то запах, то есть неприятный. فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل, он тебе скажет тогда, знаете, это она все рассказывает план, да, Сауди, он тебе скажет тогда, Хафса напоила меня медом. Факули лягу, а ты ему скажи, джарасат нахлюгу аль-урфут. Это значит, что пчела, которая произвела этот мед, она поела с дерева урфут. Васакулю заликаля, и я тоже заликаля, я тоже это скажу ему, говорит Айша, потом, я тоже это ему скажу. Вакулиги антия София, и ты, София, тоже ему так скажи. Здесь уже больше, да, людей. Фалямма дахаля аля Сауди, калят, когда вошел пророк алейхиссалям к Сауди, она сказала, к Сауди, калят, Айша говорит, такуля Сауда, сказала Сауда, валлязи ла иляха илляху, лакад китту, ану бадиаху биллязи культи ли, ва иннау ла аля льбаб фаракан минки. Сауда это потом рассказывает Айша. Она говорит, клянусь Аллахом, клянусь тем, кроме которого нет иного истинного Бога. Я чуть было не начала ему говорить вот эти слова, которые ты мне сказала, когда он еще был у дверей, боясь тебя. Боясь тебя. То есть он еще не подошел даже, я чуть уже не начала ему это говорить. Фалямма дана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, قال, это когда уже приблизился пророк алейхиссалату вассалям, Сауда сказал, я Расул Аллах, кальта магафир, посланник Аллах, ты ел магафир? Каля ла, он сказал, нет, калят фама азири. Сауда сказал, что это за запах? Каль, сакатни хафса, шарбата асаль. Все так и произошло, да? Что это за запах? Он сказал, хафса напоила меня медом. Калят джарасат нахлюл урфут. Тогда Сауда сказал, пчела, которая произвела этот мед, она поела, видать, с урфута, с дерева урфут. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. Когда он вошел ко мне, говорит Айша, я ему сказал такие же слова. ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. Потом вошел он к Софии, она сказала тоже подобные слова. فلما دخل على حفصة قالت. Когда он вошел потом к Хафсе, она сказала: يا رسول الله لا أسقيك من, напоить ли мне тебя от него, то есть от этого меда. قال لا حاجة لي به. Пророк сказал: нет, я не нуждаюсь в нем. قالت, Айша говорит, такую Сауда, и говорила Сауда, субханаллах, валлах, или кад харамнаху, субханаллах, пресвят Аллах, клянусь Аллахом, мы лишили его этого, то есть этой возможности пить мед. Калят культу ля ускути, Айша говорит, а я ей сказала молчи, а я ей сказала молчи. То есть Хафса, то есть Сауда, она начала сожалеть, по нашей причине теперь пророк алейхиссалату не может пить мед. Айша говорит, ну я ей сказала молчи. Конечно, это указывает, баракаллаху фикум, на силу личности Айши радиаллаху та'ала анха. Айша, хоть она была очень юной по сравнению с Саудой, то есть она по годам была, по сути, как дочь, да, Сауди по годам, ну, у нее была сильная личность, то, что называется, да, личность лидера, да, была у нее, радиаллаху та'ала анха, потому что она это сказала, сделаешь так, Сауда говорит, я чуть было еще боясь тебя, с самого начала еще не подошел, когда просто сам, когда был у дверей, чуть было ему это не сказала. Здесь сказано, что Айша говорит, что пророк алейхиссалату вассалям, он любил, что сказано? Хальва и асаль. Ну, асаль это мед, понятно, а хальва, что имеется в виду здесь? Имеется в виду, говорят некоторые ульма, вообще всякие сладости. Вообще всякая сладкая. Некоторые говорят, что хальва это, ну, не халва, да, не халва имеется в виду в нашем понимании. Халва имеется в виду какие-то вещи, которые сладкие, но которые человек делает. А именно в некоторых разъясняется книгах, что это халва, сладость, которую любил пророк алейхиссалям, это когда финик смешивается там с маслом, да, с чем-то. Вот такого рода сладости любил пророк алейхиссалям. Или вообще сладости в число, которое, конечно, самое почетное из них является... Асаль, является мед. Но то, что сказано, что пророк алейхиссалату вассалям любил, Аль-Хаттаби говорит, обращает наше внимание. Любовь пророка алейхиссалату вассалям к сладостям не означает, что он очень сильно хотел их. что у нее прям было такое горячее стремление души, желание такое все время там употреблять сладкое. Нет. Имеется в виду, что если была сладость, если подавали, то прокурор Саратусаран ел достаточно. Ел достаточно, что указывало на то, что ему нравится. Чтобы отсюда сладкоежки не взяли для себя теперь повода, что теперь надо напропалую есть сладости. Нет, просто прокурор Саратусаран, если подавали, он ел, да, не отказывался. Я переживаю просто за детей, да, своих, что если они сейчас услышат, то меня остановишь. Особенно проблема, что они не полезные сладости едят, они далеко не мед и не всегда финики. И вот некоторые люди говорят, что халва, то есть сладость пророка алейхиссалату ва-салям, которая ему нравилась, это называлось маджия. Маджия – это когда кислое молоко, лебан смешивали как-то с финиками, вот это вот. Нравилось пророку алейхиссалату ва-салям. Или когда сливки там или сливочное масло смешивали с финиками. Вот такие вот вещи. Дальше сказано, что пророк алейхиссалату ва-салям после асра обходил своих жен, да, и приближался к ним. Что имеется в виду под приближался к ним? Не имеется в виду здесь ни в коем случае совокупления. Да нет. Имеется в виду, просто приближался, то есть с какими-то ласками, там поцелуи, еще что-то, да, в этом роде. Почему? Это делал пророк алейхиссалату ва-салям, чтобы внести некую радость в их сердца, потому что в этот день он не будет с ней, да, он идет там к той жене, чья очередь. Поэтому, чтобы как-то порадовать их и внести какое-то благое состояние в их сердце, он это делал пророк алейхиссалату ва-салям. Но, да, целовать, там, приближаться просто можно, но в день другой жены иметь совокупление с женой нельзя, с другой женой нельзя. И сказано, вошел к Хафсе, задержался у нее. Вот тут вот вопрос. Хафсе. Зашел, задержался. В предыдущем хадисе что было? Зейнаб. Та, у которой задерживался пророк алейхиссалату ва-салям и пил мед, это была Зейнаб. В том хадисе, в предыдущем, те, которые договорились друг с другом, это были кто? Айша и Хафса. В этом хадисе та, у которой пил мед, это Хафса. Те, которые договорились между собой, это Айша, Сауда и София. Хорошо. Если эта история одна и та же, то тогда нужно что сделать? Тарджих. Тарджих, то есть отдать предпочтение первой, второй, посмотреть, какая из них более достоверна. Да? Если это делать, сравнить ту историю, эту, тот хадис и этот хадис, то какой более сильный, какому хадису нужно дать предпочтение? Первому хадису. Почему? Потому что он соответствует аяту. «Ин татуба иля Аллах». Если вы обе покаетесь перед Аллахом. То есть речь идет о двух, как в том хадисе, первом, да, где Хафса и Айша договорились друг с другом. Или слова Аллаха Субхану Тааля «Ва ин тазахара алейхи». Если вы вдвоем будете поддерживать друга против него. Это указывает на то, что договорившиеся, вступившие в вот этот сговор, их было две, а не три. Да, значит, это усиливает какой хадис? Предыдущий хадис. Кроме того, первый хадис, он соответствует хадису Умара. В хадисе Умара сказано, что вот эти, о которых идет речь в аяте, договорившиеся с другом, это были Айша и Хафса. Договорившиеся с другом были Айша и Хафса. Потом этот хадис, хадис Хаджаджа, то есть предыдущий хадис, сказано, что он сахих джейдвая, то есть Насаи говорит, это предельно достоверный хадис. То есть он более достоверный хадис, чем второй хадис. Понятно или нет? Который передал кто? Урва. То есть, казалось бы, Урва ближе к Айше, потому что он ее племянник. Как бы он более точно передает Айше. Да? Но в данном случае нет. В данном случае сильнее первая версия. Какие выводы мы с вами сделаем из этого хадиса? Первый вывод – это достоинство, предпочтительность чего? Меда. Мед, его достоинство, чтобы употреблять мед. Любил пророк алейхиссалату ва-салям мед. Мед, который Аллах Субхана ва Тааля в Коране заповедует нам лечиться им. Второй вывод из этого хадиса – что дозволено любить какие-то сладкие вещи. Но мы говорили с вами, что любовь к сладостям пророка алейхиссалату ва-салям – это не значит, что страсть какая-то к сладкому у него была, но если подавали, то ел пророк алейхиссалату ва-салям. Третий вывод из этого хадиса – это достоинство Зейнаб, рады Аллаху Тааля. История, мы говорили, если эта история одна, тогда получается, нужно выбрать, это Зейнаб, у которой пил пророк алейхиссалату ва-салям мед, или Хафса. Если нужно сделать тарджих, то есть отдать предпочтение, то видится, что хоть и Урва племянник Айши зачастую более точен в передаче от Айши, но все-таки многие риваяты указывают на то, что те, которые договорились друг с другом, это те, о которых сказано в аяте, это Айша и Хафса. То есть версия Убейда ибн Умейра, она более сильная, более сильная. Поэтому, собственно говоря, может быть, Муслим и начал с нее. Да, он сначала ее привел. Мы с вами обращали внимание, помните, что имам Муслим, он с хадиса располагает вот так вот. Сначала самые достоверные версии, потом уже менее достоверные в своем сахихе. Как бы то ни было, если нужно дать предпочтение, эта история случилась с Зейнаб или это с Хафсой, то мы отдаем предпочтение хадису у Зейнаб. Да? Но дальше мы с вами, забегая вперед, скажу то, о чем сказал Ибн Хаджар Расфаляни, что на самом деле эти два хадиса, они противоречат друг другу, и их можно совместить. Если сказать, что есть противоречие, и это одна и та же история, тогда да, даем предпочтение хадису Зейнаб. В отношении хадиса про Хафсу, хадиса, то есть Урва, мы скажем, что просто передатчики перепутали имена. Имена участниц этой истории, они перепутали. Но на самом деле противоречия нет, мы об этом с вами скажем позже. Четвертый вот из этого хадиса. Хадис указан на то, что мужчина, он может навещать свою жену даже в день, который не является ее днем, а является днем другой жены. Днем можно, ночью что? Нет, если не крайняя необходимость какая-то. Дальше, следующий вывод. Хадис нам разъясняет то, как сильны женщины в каких-то хитростях, в каких-то уловках, в каких-то интригах. Да, это присуще женщинам, конечно. Следующий вывод из этого хадиса, что жены, они могут сговориться против мужа. Те, у кого две жены там, или три жены, или больше, должны об этом знать. Что они хоть могут там и ревновать мужа друг к другу, и между ними может быть какая-то вражда, но сговориться в чем-то друг с другом, что в общих их интересах, они могут. Об этом нужно знать. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает на то, что нежелательно, что это плохо, если от мужа, от мужчины исходит какой-то неприятный для жены запах. Нужно обращать на это внимание. Мужчина хочет, чтобы жена приятно пахла, но он должен также заботиться о том, что от него тоже приятно пахло, чтобы не исходил какой-то неприятный для жены запах. Поэтому пророк, алейхи салату вассалям, первое, с чего он начинал, когда входил в дом, когда приходил домой, с чего начинал он? Сивака. Чистил зубы, чистил рот, чтобы не было какого-то неприятного запаха. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на хусну ишра, то есть на необходимость хорошего обращения с женами, чтобы мужчина не обижал своих жен, не досаждал им каким-то образом. Следующий вывод из этого хадиса. Это очень важный вывод, касающийся акиды. Здесь, в этих аятах, о которых в хадисах рассказывается, есть упрек от Аллаха пророку, есть упрек? Да. Почему ты для себя запретил мед, который Аллах сделал тебе дозволенным? Нечто сделал запрещенным. Упрек. То есть, была некая ошибка со стороны пророка, алейхиссалату вассалям, в его поступке. Так? Так? И это доказывает, что он истинный посланник от Аллаха. Потому что, если бы это было не так, если бы он просто измышлял бы ложь, возводил на Аллаха, зачем бы тогда он упоминал бы вот подобные бы аяты, в которых сообщаются бы его ошибки? Пророк, алейхи салям, ничего не скрывал из неспосылаемого откровения. Ничего. Даже те аяты, в которых есть упрек в его адрес. Следующий вот из этого хадиса – необходимость справедливого обращения с женами. Обязательно нужно соблюдать справедливость между женами. Дальше, хадис указан на то, что человек не имеет права делать запрещенным для себя что-то, что является халялем. Не хочешь есть, не ешь. Хорошо, но говорить все, для меня это запрещено и так далее, это запрещается. Еще какие выводы добавим? Здесь довод на то, что можно использовать и употреблять какие-то вкусные вещи, какую-то вкусную еду, и нет проблем, что человеку нравится что-то из вкусной еды. И почему мы это говорим? Потому что есть некоторые люди, которые чрезмерствуют, которые излишествуют в этом вопросе, и говорят, нельзя, человек должен быть аскетом, должен там грызть сухари, только пить воду, да? И нельзя там любить какие-то вкусности, есть вкусности. Нет, хадис опровергает эту позицию. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указан на то, что женщины, им присуща ревность. так созданы женщины, что им присуща ревность, поэтому не удивляйтесь, если это наблюдается. Дальше здесь разъяснение того терпения, которое было присуще пророку, алейхиссалату вассалям. Благоразумия, сдержанности, великодушие его. Посмотрите, как вел себя посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше, хадис указывает нам на то, что при распределении дней между женами опорой является что? Самым главным, как бы стержнем является какое время суток, ночь или день? Ночь. Главное это ночь. Днем может человек посещать других своих жен, тех, ничья очередь, да, в этот день, может посещать только с условием каким? Не иметь совокупление. Следующий вот из этого хадиса – это употребление каких-то намеков, косвенных таких фраз, когда речь идет о чем-то, чего стесняется человек. Не говоришь прямо, а употребляешь какие-то косвенные, да, намеки. Откуда мы взяли этот вывод? Сказано, Айша говорит, обходил жен и приближался к ним. Не говорит, целовал там их, обнимал их, не говорит. Да, говорит, просто приближался к ним. Дальше вот из этого хадиса – что человек, если поклялся в отношении чего-то, что он не будет это делать, если в этом есть польза в том, чтобы это делать, он это делает, но от него требуется что? Искупление. Он может это сделать, но от него требуется искупление. Ну и, конечно, в хадисе можем сказать, что есть некое указание на богобоязненность, набожность, кого Сауды, рады Аллаху Тарана, потому что когда случилось то, что случилось, она что испытала вот такое сожаление, что стали причиной лишения пророку Мариссусом возможности употреблять мед. Вот теперь мы сказали, история это одна или все-таки это не одна история? Есть ли противоречие между двумя хадисами или нет? Вот Аль-Хафиз, Хафиз ибн Хаджар, Фатхуль-Бари, он говорит, на самом деле, можно, говорит он, сказать, что это не одна история, а это две разных истории. Что это не одна история, а две разных истории. То есть, какая-то одна вещь могла повториться, и нет проблем здесь. Если, конечно, говорит Мухаджир, придется все-таки отдать предпочтение одной из версий, одному хадису, то мы отдадим предпочтение хадису кого? Убейда ибн Умейра. Это более крепкая, потому что она соответствует и тому, что передал ибн Аббас от Умара, что вот эти сговорившиеся, это Хафса и Айша. Умар ибн Хаттаб об этом сказал твердо. Потом то, что там, скажите, число 2 сказано в аяте, да, а в этой истории 3, это София и Сауда и Айша, которые сговорились. Но, тут важно, говорит Мухаджир, рахмаллаху та'аля, что нет никаких проблем на самом деле сказать, что эта история повторилась. Да, аят был ниспослан по поводу именно кого? Зейнаб. Аят был ниспослан по этому поводу. Но в чем проблема, говорит Мухаджир? Что подобное было до этого. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, до этого выпил мед у Хафсы, задержался там. Жены прибегли вот к этой хитрости, сказали, ты пил магафир там или нет. Это произошло. Но тогда не был ниспослан аят. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, да, он сказал, что не будет пить мед, но еще аят не был ниспослан. А потом случилось такое, что Зейнаб тоже, у нее был мед, пророк Сусам стал пить мед у нее, ему также сказали, и вот здесь пророк алейхиссалату вассалям, что наложил запрет на себя, для себя, да, употреблять мед, и тогда был ниспослан аят. Вот и все. История Хафсы просто была до этого. И если сначала пророк алейхиссалату вассалям, да, сказал, не буду больше пить мед, потом он как бы уже что усилился в этом, сказал, вообще никогда не буду, я поклялся и так далее. Понятно? И был ниспослан аят. Тем более, что посмотрите, в истории Хафсы там ничего не сказано про ниспослание аята. Вообще ничего не сказано про ниспослание. Просто это было. Они сказали про Кусусарам так. Была такая история. А уже история, связанная с ниспосланием аята, это уже было, что когда про Кусусарам выпил меда у Зейна. А там во второй версии нет никакого упоминания о причине ниспослания аята. Понятно или нет? Поэтому никакого противоречия, иншаллаху та'аля, нет. Шейх Усеймин, однако, он говорит, да, это как бы эта версия, она несколько противоречит тому, что было до этого, потому что до этого было сказано, что пророк алейхиссалату вассалям пил мед у Зейна, продал Аллаху Тарам. Те, которые договорились друг с другом, это Айша и Хафса. Здесь в этом хадисе нет упоминания Зейнаб, здесь упоминание Хафсы, Аиши, Сауда и София. То есть второй хадис, хоть его версия, она как бы полнее, обширнее, но в отношении имен, которые здесь упоминаются, эта версия противоречит, что очевидному смыслу Корана, потому что там сказано «Ваинтазагара али», если вы двое против него сговоритесь, да? И также противоречит хадису, который был до этого. Поэтому нужно опираться на предыдущий хадис. И мы говорим, что пророк Саласом выпил мед у Зейна продал Таран. А те, которые сговорились, это была Аиша и Хафса. Да, это если нужно сделать предпочтение одному из хадисов. Но хадисы другу не противоречат. История могла повториться, и нет здесь проблем. Ну и вот теперь здесь последнее, что посмотрите, говорит... Сказано, «Каля Абу Исхак Ибрахим», говорит Абу Исхак Ибрахим. Читайте это.
«Каля Абу Исхак Ибрахим, хаддасан аль-Хасан ибн Бишр ибн Касим, кал хаддасан Абу Усама бихадас сават. Сумма кал, ва хаддасани Исуэйд ибн Саид, кал хаддасан Али ибн Мусхир, ан Хишам ибн Урвата бихадал Иснад и Нахва».
Да, вот эти вот слова сказал Абу Исхак Ибрахим. Кто это Абу Исхак Ибрахим? Абу Исхак Ибрахим – это ученик имама Муслима. Ученик имама Муслима. Он здесь говорит «Хаддасан Хасабн Биш Ибн Касим», который сказал «Хаддасан Абу Усама». То есть ученик имама Муслима, он говорит, что у него также есть хадис этот же, переданный от Абу Усамы, и он равняется хадису Муслима, потому что также между Усамой, Абу Усамой и ним один передатчик. Хорошо? Как у Муслима один передатчик между ним и Абу Усама, вот также у него, у Абу Исхака, тоже есть такой хадис. Понятно или нет? Это имеется в виду здесь. Это то, что касается сегодняшнего урока. Азабилляй Туфику, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ва аля алиса, аджмаин, ва ахиру дуана, альхамдулиллахи раббиль алямин.